Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Как сказал Виктор, мы продолжаем изучение книги пророка Малахии. В прошлый раз проповедовал пастор Алексей Бровец, и мы говорили о том, как поклонение Богу очищает жизнь. Название сегодняшней проповеди следующее: «Искреннее поклонение истинно обновляет жизнь». Давайте начнем с вопроса: что значит для вас поклоняться Богу? Ну, это что-то привычное, как то пение, что, в принципе, у нас очень здорово, как у церкви получается. Или же это что-то иное, не только пение, но, может быть, это какие-то иные аспекты вашей жизни, какое-то иное служение, какие-то иные действия, совершая которые вы поклоняетесь Богу. Сегодня мы будем говорить о поклонении Господу нашему Иисусу Христу. И, в принципе, обратите, пожалуйста, внимание, что наши проповеди, они всегда о Христе. Мы говорим о том, как по вере во Христа и по благодати Божьей мы спасены. Мы говорим о том, как мы можем расти в вере в Иисуса Христа. Мы говорим о христианском служении. И мы говорим о том, как важно сделать Христа центром всей своей жизни. И это единые, неделимые лейтмотивы наших проповедей на протяжении уже, по милости Божией, многих десятилетий. Но для обозначения проповедей в нашей церкви характерен несколько спутанный семантический ряд. Порой они называются, да, проповедями, иногда презентациями, достаточно часто – выступлениями и еще чаще беседами. Так вот, я хотел бы сказать, что сегодняшняя проповедь, да, безусловно, это христианская, евангельская проповедь по духу, по форме и по содержанию. Тем не менее, в силу причин самоохранительного характера, я хотел бы закамуфлировать ее под беседу. И почему сегодняшняя проповедь будет называться именно беседой, я скажу в середине ее, сейчас говорить не буду для того, чтобы сохранить интригу. Хочу спросить, есть ли в зале люди, которые окончили школу с золотой или серебряной медалью? Есть ли такие? Есть. Дорогие друзья, тогда следующий небольшой психологический этюд, он не для вас. Вспомните, пожалуйста, те из вас, кто не окончили школу с медалью, вспомните, пожалуйста, свой первый опыт молитвы. Возможно, эта молитва была еще дохристианская, до вашего обращения ко Христу, и вполне возможно, что у всех она, у вас одна, была одна и та же. И чтобы вот ее припомнить, чтобы эту молитву вспомнить, давайте сначала вспомним основные учительские клише и штампы, которыми учителя мучают школьников на протяжении, я уже не знаю, ну, нескольких десятилетий точно. Ну вот что-нибудь, что повскакивали? Звонок для учителя, а не для вас. Или у себя же время крадете. Или выйди вон из класса и войди, как полагается. Было все вот это, да? Браво, пастор Алексей, замечательная подсказка. Марья Ивановна, я тетрадку дома забыл. И вот такая полная язвительность, усмешка и стрела сарказма полетела. А голову ты дома не забыл? Но самое главное, дорогие друзья, коронная. К доске пойдет. И делается пауза посильнее любой мхатовской, продолжении которой все немедалисты бормочат одну и ту же молитву. Господи, только не меня. И понимаете, для большинства это действительно первая молитва в жизни. И, к сожалению, опять же, для большинства последняя, потому что очень немногие после того, как они не были вызваны к доске, не произносят молитву благодарности. Господи, спасибо, что не меня, а Сидорова. И вы знаете, еще вот к коллекции учительских клише можно отнести такую фразу: «Это всех вас касается». Да, и вот вас на последних партах, это всех вас тоже касается. Вот вспомните эпизод, вот, например, распекает Марья Ивановна хорошего хорошиста Сидорова за нехорошо решенное тригонометрическое уравнение. Она распекает его за не его нерадение, указывает ему на его недостатки, а потом говорит: «Это всех вас касается». Ты думаешь: «Не, меня вот точно не касается. Я из всей этой химии знаю только лишь, что тело, погруженное в массу, равно ускорению свободного падения. Мне для моей тройки этого вполне достаточно». А пусть распекают того, кто в химии разбирается, кто все умеет вот это решать. Я близко к этому уравнению не подойду. Меня это не касается. Мы сегодня будем рассматривать очень интересный отрывок, где Господь подвергает предельно жесткой критике ветхозаветных священников, духовную элиту того времени. И мы посмотрим на то, за что их так, и мы посмотрим на то, как сделать так, чтобы вот этот шквальный огонь Божьего гнева не оказался для всех, для нас, вполне заслуженным рикошетом. Давайте в почтении к Богу и Слову Его встанем и прочитаем этот отрывок из книги пророка Малахии с 1 по 9 стихи вместе. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословления, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот, я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха. И он боялся меня и благоговел перед именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато я и сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете моих путей, лицеприятствуете в делах закона». Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, и мы, Господи, благодарим Тебя за возможность поклоняться Тебе. Дай, Господи, нам понять, что значит истинно поклоняться Тебе и делать это с искренним сердцем, и делать это во славу Твою. Молим Тебя об этом в святое имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Пожалуйста, садитесь. Не так давно в присутствии несовершеннолетнего лица мною был услышан громогласно читаемый и, увы, незапиканный отрывок из стихотворения родоначальника российской поэзии Василия Тредиаковского. Уже где-то вот после первых строк этого отрывка лицо несовершеннолетнего лица приняло такое выражение радостного недоумения. Да ладно, я не ослышался. Дело в том, что Василий Кириллович знали русский язык во всех его запретных тонкостях, и использовали в своих произведениях слова весьма емкие и запоминающиеся. И это было лишь вот именно это и было то, что несовершеннолетнее лицо из этого произведения запомнило. Вот если сегодня по итогам сегодняшней проповеди, беседы, что-то и запомнится, то это наверняка, ну, едва ли не обсценный лексический оборот, вот, который не могут смягчить даже современные политкорректные переводы. Согласитесь, третий стих про помет весьма красочен. Он говорит о весьма, весьма неприятных последствиях для тех, к кому обращены слова Господа. В целом отрывок напоминает оглашение приговора, написанного очень опытным судьей. Чем неопытней судья, чем неуверенней в себе судья, тем длиннее та часть, чем больше у него всяких сомнений и рефлексий на тему, а виновен ли обвиняемый, тем длиннее описательная часть приговора. Он пытается доказать в этой длинной описательной части неопытный судья прежде всего самому себе, что обвиняемый действительно виновный, подробно рассказывая об их злодеяниях и об их преступлениях. А в наших стихах как раз наоборот. Ну да, в первом стихе говорится, их всего 9, в первом стихе говорится о том, кого обвиняют. Обвиняют ветхозаветных священников. Оставшиеся 8 стихов, они посвящены очень подробному описанию наказаний для них, включая красочный третий стих. И также приведены исторические нормы заветов, такие духовные камертоны. Говорится о том, как должно было поступать на примере Левия. «Он боялся меня, Бога, и благоговел перед именем моим. Закон истины был в устах его». А вот опытному судье не надо убеждать себя, что виновные виновны. Поэтому та часть нашего отрывка, которая отвечает на известный вопрос «Ты скажи, какая вина на мне, боярин?», она наиболее краткая, и даже требуется сделать вот некоторые определенные читательские усилия для того, чтобы понять, а в чем, собственно, их вина. Вот она. «Вы не хотите приложить к своему поклонению сердце. Вы уклонились от пути Божьего, для многих послужили соблазном в законе. Вы не соблюдаете путей моих и лицеприятствуете в делах закона. Если пойти по пути упрощения выражения, подобно тому, как в математике сложную запись преобразуют в более компактную формулу, мы получаем примерно следующее. Вы, священники, плохо несли свое служение. Ваше поклонение было неискренним, и ваше нерадение в служении, в поклонении привело к тому, что и другие охладели в вере. Итого, священники не родили, и другие охладели. Это вот очень как-то напоминает, ну, вот что-то вроде поведения спасателей на городском пляже. Сами особо не купаемся, и другим не даем. Да и ладно, и так все хорошо отдыхают. Отрывок, в принципе, вот он так намекает на негласный общественный договор между священниками и их паствой. Ситуация взаимного комфортного духовного равновесия для тех и для других. Апостол Павел пишет об этом. Он пишет о том, что будет время, но, в принципе, отрывок из второго послания к Тимофею носит вневременной характер. «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые комфортны, которые удобны, которые льстили бы слуху». Вы знаете, вот такая проекция на тысячелетия назад формулы трудовых взаимоотношений времен советской античности. «Мы притворяемся, что мы работаем, они притворяются, что нам платят». Ветхозаветные священники сами Богу особо не служили, ну и других не вдохновили. И здесь возникают два вполне закономерных вопроса. Вопрос первый. Ну и что? Что, в общем-то, в этом такого страшного? За что такая гневная отповедь-то от Бога? Ну, посудите сами, греха-то в действиях священников нет. Явного деятельного богоборчества тоже нет. За что? Второй вопрос. А нас-то почему это должно касаться? Ну, смотрите, во-первых, ветхозаветные. Во-вторых, священники, древние представители навсегда канувшей в лету профессии, были не слишком ретивы в поклонении, не слишком хорошо служили. Нам-то что? Давайте сначала разберемся с первым вопросом, почему это действительно страшно, что в этом страшного. Вопрос ко всем нам, как к детям, и вопрос к тем из нас, кто является родителем. Когда вы громче всего кричите на своего ребенка? Ответ очевиден. Тогда, когда дитё по дурости своей подвергает себя риску. У меня есть знакомая, преподавательница в одном из региональных университетов, начитанная, умная, интеллигентная, либеральная женщина, добрая, очень любящая своих детей, очень ласковая с ними. Но однажды, неумелой, но твердой рукой, она их выпорола, прям как вот уже Кослот, уже упомянутого Сидорова. И это случилось тогда, когда дети по своему неразумию подвергли себя нешуточной опасности. Любящие родители сильнее всего кричат на своих детей, когда те по своему неразумию подвергают себя риску. И в результате бездеятельного, в результате равнодушного служения и поклонения ветхозаветных священников и они сами, и их паства подвергнуты были серьезной духовной опасности. В чем она состояла? И здесь второй вопрос в зал, но к уже гораздо более тонкой прослойке аудитории. Это к тем семьям, которые на международном семейном языке называются established couples. Это люди железобетонно, напрочь, наглухо, глубоко женато-замужние. Те, которые были друг с другом на протяжении уже многих-многих десятилетий. Дорогие друзья, вопрос к вам. Вы в своем многосерийном семейном сериале видели многое. Вот когда ваш брак подвергался максимальной, наибольшей опасности? Когда жена начиталась как каких-то феминистских опусов о том, что мужчина и женщина – это одно и то же, стала ходить в тренировочных штанах на 7 размеров больше и перестала следить за собой, и это опечалило мужа? Или наоборот, когда у мужа на работе появилась молодая разведенная коллега, охотно и призывно смеющаяся даже самым глупым его шуткам, и это обеспокоило жену? Нет. Ерунда все это. Ни то, ни другое не способно разбить любовную семейную лодку. Опасность возникает, когда мужу и жене становится взаимно все равно. Когда любовь сменяется равнодушием, когда семейный организм перестает реагировать вот на эти внешние воздействия. И христианская вера подвергается максимальному риску, когда поклонение становится обыденностью. Когда первоначальный импульс гаснет, уступая место затухающей инерции. Когда живая христианская вера становится затхлой религией. Христианское поклонение становится времяпрепровождением. Христианское общение становится обычной кухонной болтовней. Служение может быть активным, внешне заметным, даже соцсетиабельным, но бездуховным. Люди могут собираться, молиться, читать Писание, но делать это все вот так, по накатанной. При этом утратить ощущение величия Божьей славы в своем сердце. Тогда поклонение теряет искренность. И в этом есть искомое страшное. Об этой опасности говорит пророк Малахия в нашем отрывке. Утрата благоговения перед Богом, утрата ощущения Его славы. Поклонение в величественном храме без ощущения величия Бога в своем сердце. Несколько слов о храме и сердце. В те времена, в древнем Израиле, храм был больше, чем просто культовое здание. Это был центр, не только религиозный, но центр культуры, центр политики. И закономерно, что израильтяне ожидали восстановление храма, надеясь, что это приведет к обновлению общества. И Малахия поэтому так много времени в своем обличении уделяет именно тому, что иудеи неверно в этом храме подошли к поклонению Богу. Малахий обращается к общине, в которой возникла эта небезопасная ситуация. В полноценном храме не было полноценного поклонения. Храм был, но его не было в сердце. Были сердца, но в них не было храма. Да, община восстановила храм. Они сделали это. Как известно, зависть – это самое искреннее чувство. Давайте позавидуем им хорошей белой христианской завистью. У них был собственный храм. У них было собственное здание, поставленное на учет с выпиской из ЕГРН. Но их поклонение в нем стало привычно накатанным, небрежным, без ощущения величия Творца, без благоговения перед Богом. Почему так произошло? Ну, как известно, рыба начинает гнить с головой. Началось с того, что священники, духовные лидеры, отклонились от самого главного в своем служении. Они перестали возвещать о Боге. Нет, они не покинули храм. Нет, они были внешне религиозные. Они по-прежнему исполняли все необходимые ритуалы. Они блюли традиции. Но, как пишет Малахия, они уклонились от пути. Перестали быть вестниками Бога. Это самый важный путь. Быть вестником Бога. Это означает проповедь Божьего Слова. О важности проповеди о Боге мы читаем и в Новом Завете. Второе послание к Тимофею, апостола Павла. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Обратите, пожалуйста, внимание, что апостол Павел, обращаясь к своему ученику, не призывает его правильно организовывать богослужение. Он не призывает его соблюдать какие-то традиции, он не соблюдает его исполнять ритуалы. Он пишет «проповедуй слово». Это означает «выступай с проповедью Божьего слова, выступай с проповедью о Боге». Всегда и везде, вне зависимости от внешних условий и обстоятельств. И делай это словами и делами. Это тот путь, по которому должен идти любой верующий. Путь, не оскудевающий и не ослабевающий проповеди о Боге и о Его величии. Священники, ветхозаветные священники первыми отклонились от этого пути и, увы, совратили с этого пути других. И Малахий начинает наш отрывок с того, что он напрямую обращается к священникам. Он говорит, для вас, священники, это заповедь. Вы были ответственны за то, чтобы вести народ в поклонении. Вы были ответственны за то, чтобы быть духовными учителями. Вы были ответственны за то, чтобы учить людей о Боге. Учить и быть духовным учителем на самом деле – это очень большая ответственность. И, увы, не без последствий для учащего. Об этом предупреждает апостол Иаков. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, потому что мы подвергнемся большему осуждению». Вот почему мое сегодняшнее выступление перед вами, дорогие друзья, это не проповедь, а всего лишь беседа в безопасном ранге рядового члена Московской Библейской Церкви. На самом деле, если серьезно, то любой проповедующий, лидеры церкви, пасторы, лидеры прославлений, учителя воскресной школы, все те, кто несет служение в церкви, несут и колоссальную ответственность и за себя, и за других. И вот тут у этих других может возникнуть небезосновательное желание сказать, ну, слушайте, на то вы и есть проповедники, лидеры церкви, священники. На то вы и есть наши отцы-благодетели. Вот вы и ведите нас в служении, в поклонении. Вы и несите ответственность. А мы люди простые. Мы не вы, мы не священники. Вот вы трудитесь на духовной ниве, а мы занимаем комфортную, в принципе, не безосновательно воспетую позицию, воспетую в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Его высокопреосвященство нам обещал на небе райское блаженство. Покуда жизнью живем земной, пусть похлопочет он за нас пред сатаной. Нас не касается, мы не священники. И тут мы подходим к второму вопросу. Почему проблем, на которую Господь указывает, казалось бы, вот навсегда покинувший этот мир касте, ветхозаветным священникам, почему эта проблема, на которую он им указывает, касается и нас? И посмотрим на два подхода, которые есть в Ветхом Завете. Будем предельно откровенны, что книга пророка Малахии написана не для нас, но отчасти и к нам, потому что те вневременные принципы, которые изложены в ней, они касаются и нас сегодняшних. Вторая половина первой главы и начало второй обращено к священникам. И это обращение основано на фундаменте Завета Моисея, подразумевающего, ну простите меня за такое сравнение, бухгалтерский подход, дебет и кредит. Вот этот баланс между благословлениями и проклятиями. И в частности, в своей книге пророк Малахия опирается на завет с левитами, с левитским коленом, описывая особую роль священников в поклонении. Так вот, священники не слишком родили в своем поклонении, и почему это нерадение может касаться в том числе и нас? Ответим словами поэта, день рождения которого мы сегодня отмечаем. Сегодня день рождения Маяковского, поэтому позвольте мне ответить на вопрос, почему это нас касается, отрывком из его одного из ранних стихов. Потому что все мы немного лошади, все мы немного и даже не немного священники. Что определяет священнический статус? Это ответ на какой вопрос? На вопрос «что» или на вопрос «где»? Если это ответ на вопрос «что», то что это «что»? Вот это запись в трудовой книжке? Это какая-то спецодежда? Это борода? В принципе, если посмотреть на пасторов и лидеров нашей церкви, можно с уверенностью сказать «да, борода – это атрибут священнический и всенепременнейший». Или все же это ответ на вопрос «где?». Священник – это все-таки где? Это место прописки, это место приписки, это место принадлежности, нашей принадлежности, которая является церковь, естественно, не как здание, но как церковь вселенская. Это принадлежность к сообществу тех, кто был искуплен и освящен Христом. Важно не то, как вы выглядите, важно не то, во что вы одеты, и даже не то, что вы делаете, важно то, почему вы это делаете. Если ваше поклонение, ваше служение осуществляется вами, потому что вы откликаетесь на призыв того, кто вас искупил и освятил, вы откликаетесь на призыв Христа, то вы священнодеятель, вы священник в его церкви. В фильме «17 мгновений весны» пастор Шлак, обращаясь к Штирлицу, говорит очень мудрую фразу: «Все деятели церкви имеют вес в этом мире. Какую бы роль вы ни исполняли, какое бы служение вы ни несли, вы, ваше поклонение, ваше служение имеет вес. Имеет вес в этом мире, потому что этому миру вы возвещаете совершенство того, кто вас освятил и кто вас искупил. Вы возвещаете миру Иисуса Христа. Мы все священники в Его храме, и в Новом Завете мы это видим». В Новом Завете также два подхода. Но здесь мы видим определенную трансформацию, что от ветхозаветных благословлений и проклятий, связанных с исполнением закона Моисея, мы переходим к благословлениям и последствиям нашей верности Богу. И сегодня мы являемся собственностью Бога. Мы искуплены им, и мы принадлежим ему. Мы являемся святыми и живыми жертвами Богу. И мы являемся священниками, то есть теми, кто всей своей жизнью возвещает миру Господа Иисуса Христа. Идея вот всеобщего священства не есть изобретение протестантское. Еще в Ветхом Завете мы читаем в книге «Исход»: «Вы будете у меня царством священников». Апостол Петр уже в Новом Завете пишет: «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой цвет». И далее. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Апостол Иоанн также говорит о том, что «Он соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». В Новом Завете этот статус «царственное священство» принадлежит всем верующим. И суть не в том, что благодаря вот этому статусу мы получаем какое-то право наравне с какими-нибудь там бородатыми иерархами исполнять таинства и ритуалы. Здесь гораздо большее. Благодаря этому мы получаем прямой, личный, свой доступ к престолу Божьей благодати через Иисуса Христа. И на этом основании на нас также возлагается определенная священническая миссия. Мы должны приносить жертвы, но жертвы духовные. Это молитвы, это пение, это хвала, это поклонение, это служение ближним во славу Божью. И Господь нам для этого дает обильно духовные дары. В послании к римлянам мы читаем: «По данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием». Как мы распоряжаемся нашими духовными дарами, которые нам Господь каждому дал в обилии? Как мы оцениваем свое личное христианское влияние? Помогают ли наши слова, наши дела, вся наша жизнь людям увидеть Бога? Является ли наше поклонение Богу искренним? Искреннее поклонение истинно обновляет жизнь. Это происходит тогда, когда мы подчиняемся не каким-то своим представлениям о том, как надо служить или о том, как надо поклоняться, но мы подчиняемся водительству Духа Святого. И в нашей жизни мы решаем прославлять Бога всем своим естеством, всей своей жизнью. Мы разбираемся с природой поклонения Бога, и мы разучиваем язык поклонения Ему. Мы призваны быть посредниками между Богом и этим миром, являя этому миру иную, альтернативную реальность, альтернативный город, новую общину, которая живет по другим, не по мирским правилам. И мы делаем это через нашу этику, через нашу работу, через нашу карьеру, через нашу стойкость в трудностях. И мы делаем это, распоряжаясь нашими деньгами. Примите решение славить Бога. Мы все призваны славить Бога. Суть не в том, что кому-то это дается легко. Суть не в том, что кому-то музыкальное поклонение дается легко, потому что кто-то одарен музыкально, может замечательно петь, играть на многих музыкальных инструментах, а у кого-то нет ни чувства музыкального ритма, ни слуха, ни голоса. Об этом мы можем следить, это мы можем видеть в нашей церкви достаточно очевидно порой. Понимаете, неважно, кто мы, неважно, какие у нас духовные дары, неважно, рассудительны мы по жизни или, наоборот, мы жизнь воспринимаем чувственно и эмоционально, неважно это, все, что мы должны делать, это мы должны славить Бога всем, что у нас есть, сердцем и совестью. Отдаем ли мы отчет себе в том, какая это большая честь прославлять нашего Творца? Приняли ли мы в глубине души, нашей души, спасенной Богом, решение поклоняться Ему и славить Его? Включает ли это поклонение лишь какие-то Его формы и виды, или же это вся наша жизнь? В послании к римлянам, в 12 главе, мы читаем: «Ради милости Божьей принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Богу. Живем ли мы или умираем, мы принадлежим Ему». Мы принадлежим Ему целиком и полностью. И самое разумное, что мы можем сделать, это отдать всю свою жизнь Богу, только так мы ее сохраним. Тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто хочет потерять свою жизнь, а кто потеряет свою жизнь ради меня, тот обретет ее. Посвятите Богу всю свою жизнь. Вот истинное поклонение. Поклонение ветхозаветных священников, о чем мы читали сегодня в нашем отрывке, было поверхностным, оно было таким теплохладным. Это отвращало людей от Бога. И пророк Малахия обличает их в этом, и одновременно он предупреждает нас об этой опасности. Но он делает еще одно. Он побуждает в нас ожидание истинного верного священника. Сколь бы ревностны ветхозаветные священники не были в своем служении, как бы чисты и безукоризненно они не исполняли ритуалы, и как бы хорошо они не блюли традиции, все это само по себе не могло очистить, исправить, а главное – спасти человеческую душу. Для этого нужен совершенный первосвященник, и по милости Божьей он у нас есть. У нас есть наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Смерть Христа стала песней поклонения Отцу, чтобы жизнь моя прославляла Христа. Иисус Христос, Сын Божий и совершенный первосвященник. Его жизнь являла истинное поклонение, истинное преклонение перед Богом Отцом. Он не стал причиной преткновения для грешников. Он пришел для того, чтобы их спасти. И для этого он принес в жертву не кровь каких-то праздничных или иных жертвенных животных. Он отдал свою жизнь ради нас и ради нашего спасения. В послании к евреям мы читаем: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, был искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать». Через Иисуса Христа любой человек может приблизиться к престолу Божьей благодати и получить вечную жизнь. Все, что для этого требуется, это признать Иисуса Христа Господом и Спасителем и обратиться к Нему с молитвой покаяния, с просьбой простить наши грехи и принять Его в свою семью. Если вы еще не верите в Иисуса Христа, сделайте это. Помолитесь Ему молитвой покаяния. Попросите Его простить вам ваши грехи. Попросите Его искупить и освятить вас. А если вы веруете в Иисуса Христа, то будем проповедовать Его имя, будем возвещать этому миру Его совершенство. Мы будем возвещать этому миру имя того, кто искупил и освятил нас, кто даровал нам вечную жизнь. Будем являть миру нашего Господа и Спасителя. В следующий раз мы будем говорить о том, как не идти на компромисс с собой и своими убеждениями, а в качестве применения – подумайте о том, как сделать все в вашей жизни песней прославления. Подходите к своей работе, подходите к тому, как вы выстраиваете отношения, подходите к тому, как вы зарабатываете, к тому, как вы тратите деньги именно с этой точки зрения. Можете ли всем этим вы прославить нашего Господа? Может ли все это стать вашей песней? Песни прославления, песни поклонения нашему Спасителю. Насколько это будет красивой песней? Захочется ли кому-то из тех, кто услышит ее, к ней присоединиться? Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты простил нам наши грехи, и мы благодарим Тебя за то, Господи, что Ты искупил нас и даровал нам вечную жизнь. Господи, дай нам сделать наши жизни жертвой живой. И дай нам, Господи, всем, что мы делаем, всем, о чем мы думаем, сделать песней поклонения Тебе. Ты достоин поклонения, ибо Ты царь царей и Господь, господствующий Господи. Мы молим Тебя, Господь, пусть те, кто не знает Тебя, придут к Тебе. Пусть те, кто не знают Тебя, обретут Тебя, Господь. Мы молим Тебя о том, чтобы жизнь каждого, кто приходит к Тебе, стала бы песней поклонения и песней прославления Твоих великих совершенств. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.